гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Рады супрацоўніцтва арабскіх краінаў Персідскай затокі асудзіла Іран за спробу ўмешання ва ўнутраныя справы дзяржаву сяброў арганізацыі. Адпаведная заява была ўхваленая ў нядзелю на тэрміновым паседжанні рады ў сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе. Удзельнікі сустрэчы склалі на Іран адказнасць за спробу ўнесці ўнутраны раскол у Бахрэйне, дзе шырацца масавыя пратэсты шыіцкай апазіцыі супраць палітыкі суніцкай каралеўскай дынастыі. Рада таксама асудзіла ўмешанне Ірану ў Кувейце, дзе Тэгеран, як мяркуецца, стварыў шпіёнскую сетку. Раней у нядзелю іранскі МЗС заявіў, што прычыны напружанасці ў рэгіёне з'яўляецца заходняя і сіяністская змовы. Грэцыя заявіла, што лідар Лібіі Муамар Кадафі, як выглядае, спрабуе знайсці шляхі ўрэгулявання крызісу ў ягонай краіне. У нядзелю ў Атэнах адбылася сустрэча выканаўцы абавязкаў кіраўніка МЗС Лібіі Абдул-Ати Аль-Абайді з прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіем Папандрэу. Іншыя падрабязнасці сустрэчы невядомыя. Грэцкі міністр замежных справаў Дзімітрас Друцас таксама паведаміў, што цяпер пасланец Кадафі збіраецца наведаць Турэччыну. На ўсходзе Лібіі працягваюцца баі паміж паўстанцамі і сіламі рэжыму Кадафі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў Кангрэс ЗША асудзіць спаленне Карану і зрабіць усё магчымае, каб падобныя акты не здараліся надалей. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што спаленне любога святого тэксту з'яўляецца актам нецярпімасці і праявай расізму. Пры гэтым Абама дадаў, што не апраўдвае гвалтоўныя дзеянні ў Афганістане, якія сталі рэакцыяй на распаўсюджаны ў інтэрнэце відэазапіс спалення Карану ў прысутнасці амерыканскага пастара. Згаданае відэа спрычыніла масавыя праявы абурэння ў Афганістане. У дэманстрацыі, што прайшлі з гэтай нагоды ў Кандагары і іншых гарадах, загінулі болей як 20 чалавек, уключна з 7 замежнымі супрацоўнікамі ААН. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Казахстане завершыліся датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Чакаецца, што папярэднія вынікі галасавання будуць абвешчаныя ў панядзелак. Паводле Цэнтра выбаркам Украіны выбары адбыліся без істотных парушэнняў, яўка склала амаль 90%. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 4 кандыдаты, улучна з дзейным прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым, які кіруе краінай болей за 20 гадоў. Міжнародная супольнасць яшчэ ніводнага разу не прызнавала выбары у Казахстане адпаведнымі дэмакратычным стандартам. Канчатковыя вынікі маюць быць абнародаваныя не пазней за 12 красавіка. У Марокка ў нядзелю адбыліся масавыя акцыі апазіцыі з патрабаваннем палітычных і сацыяльных рэформаў. У 6 гарадах Касабланка і Маракеш прайшлі акцыі мірна. Пра гэта паведамляюць у мясцовыя агенцыі. Масавыя мітынгі таксама адбыліся ў буйных гарадах Марокка штотыдня, нягледзячы на тое, што кароль Мухамед VI паабяцаў распачаць маштабную праграму дэмакратычных рэформаў. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун заклікаў лідара апазіцыі Кот-д'Івуара, якого міжнародная супольнасць прызнае пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў у краіне, расследаваць забойствы соцень чалавек, у якіх вінавацяць ягоных прыхільнікаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, а зараз паслухайце паўтор нашай праграмы.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце праскі акцэнт, якіх кадравых зменаў можна чакаць у сувязі з цяжкім фінансавым і валютным крызісам, якой можа быць рэакцыя народу на эканамічныя цяжкасці апошніх тыдняў. Над гэтымі тэмамі разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк і палітолагі Алексей Пікулік і Кірыл Коктыш. Перадача «Званочкі» сярод тэмаў «Нацыя на канвейеры», «Я з Пскову муж са Смаленску», «Бартосік у вёсцы Лябецькі», «Хто збівае Лібію», «За што мы раздаем радыё прыймачы».
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Сацыяльнае і палітычнае вымярэнне фінансавага і валютнага крызісу». Якіх кадравых зменаў можна чакаць у сувязі з гэтым крызісам? Якой можа быць рэакцыя народу на эканамічныя цяжкасці апошніх тыдняў? Што можа запатрабаваць Расія за выратавальны крэдыт? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк і палітолагі Алексей Пікулік і Кірыл Коктыш. Як цяперашнія эканамічныя цяжкасці могуць паўплываць на беларускае грамадства і беларускую ўладную эліту? Вось праблемы на валютным рынку набылі абвальны характар. Знешні гандаль у мінусе ўжо па ўсіх накірунках. Цэны ледзь не звар'яцелі. Вось пры гэтым урад і Нацбанк перакідваюць адказнасць адзін аднаму як гарачую бульбіну. Напрыклад, віце-прэм'ер Сергей Румас в інтэрв'ю Белта заўважыў, што грашовая праблема – это кампетэнцыя Нацбанку, маўляў, усе пытанні да яго. Ну і вось прыгадваецца, што пасля абвалу курсу рубля ў сакавіку 98-га, тагачасны старшыня Нацбанку пакінуў сваю пасаду. Зараз ужо таксама гучаць такія ж галасы пра адстаўку Пятра Пракаповіча. Ці адбудзецца гэта? І якіх зменаў у расстаноўцы сіл ўнутры ўладнай эліты можна чакаць? Я хачу нагадаць, што вось гэтыя бакі, калі яны абменьваюцца з заемнымі абвінавачваннямі, все робяць как бы выгляд, што не памятаюць, што насамрэч абмежаванні валютнага рынку, якія, гледзячы па ўсім, і падштурхнулі крызіс, адбыліся пасля таго, як Лукашэнка публічна заявіў, што, я цытую, прэм'ер-міністр старшыня Нацбанка, грунтуючыся на незразумелых тэорыях свабоднага рынку, раздаюць, каму папала валюту. Так вось, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу ўсё ж такі адбудзецца вяртанне да гэтых незразумелых тэорій, пры якіх валюта ўсё ж такі ёсць, бо зараз её проста няма. Вось іншымі словамі, ці можна чакаць карэкцыі эканамічнага курсу краіны? Алексей.
Пачаць можна хорошо, процитировав песню группы «Чайф» с словами «Зима была люта и кончалась валюта». Вот, собственно говоря, это хорошо характеризует нынешнюю ситуацию. Возвращаясь к первому вашему вопросу, Юрий, насчет Нацбанка и администрации президента и Минэкономики. Ну, стоит вспомнить, что из Нацбанка за последние полгода-год ушла очень хорошая и толковая команда. Ушел Калыр, ушел Матюшевский. Собственно говоря, в Нацбанке, насколько я понимаю, не осталось людей, которые способны аргументированно сказать «нет». В частности, сказать нет администрации президента. На самом деле, чье решение было ограничить, сделать резервирование на покупку валюты, непонятно. Ну, да, политика крайне странная, и политики как таковой нет. Нет балансированной политики, нет координации, и, собственно говоря, разные стороны принимают разные решения.
Так все ж таки, скажем, Сиди Прокопович в тени?
Сложно сказать, уйдет он или нет, потому что решения, как я понимаю, такого нет. Ну, по всем законам жанра, конечно же, он должен уйти.
Ну, а вось Тимахчима, на ваш погляд, что отбудется вертание до той самой либерализации, до тех самых незразумелых теорий свободного рынку, про якія казал Спадар Лукашенко, вот так вот просто на пальцах, что называется, показывается, что когда нема свободного рынка, так проблемы есть.
Ну, оно, конечно же, должно вернуться, и, конечно же, правительство будет вынуждено обвалить себе белорусский рубль, потому что другого варианта здесь нет и быть не может. Поэтому вынужденная либерализация, естественно, будет.
Кирилл Пазняк, какие ваши звестки, какие ваши отчувания? Отбудется некая измена караулу, махчима в Нацбанку, махчима и в Аураде, и те отбудется вертание до политики либерализации? Те все ж таки, вот як было сказано, на конт незразумелых теорий свободного рынка, ну, нам не треба яны.
Ну, я подзначу, что еще при Сидорске мы в минулом годе пошли казать про такие два экономичные мозговые центры Урад и Нацбанк. И час от часу возникали публичные спрешки и ранее. Вот. А где экономичную политику все же соправду вызначает администрация президента, и вот публично ее огушивая вот той самой совбелцы, расставляющим там кропки над «и», над «ё», помощник керівника країни Ткачов. Ось. Щодо непосередньо Нацбанку, то зрозуміло, що зараз він виконує політичне завдання, тримає валютний курс. Ось. А відставка Прокоповича, вона можлива, ну, менавіто з таким соціально-політичним ефектом, коли доведеться йти на девальвацію, коли справді курс обриниться. Урад же нібито знає такий економічний підход. І мені здається, тут просто йде таке показное трошки сопротивление с двумя адресатами, то бок насельничество и бизнес-школы, у тим лику такие, ну, потенциально важные инвесторы.
Кирилл Коктыш, а як это з Москвы бачится, ось эта белорусская ситуация? Что оттуль прогнозуется в сенсе вот тих моментов, про якія я сказал? Первое – это кадровые, махчимые змены, и другое – это змены экономичной политики.
Ну,
закону жанра кадровые змены, конечно же, повинны отбыться. Але иншее подтверждение, что эти кадровые змены не принесут никаких экономичных выников, бо зразумело, что все валютные обмежования – это тому, что валюты просто банально нема. Белорусская экономика – это экспорт-ориентованная экономика. Экспорт протягивает падать, сусветный кризис протягивает разгортываться. И, конечно же, белорусская продукция просто будет и в дальнейшем гублять свои внешние позиции. Коли казать про мощность России и про ожидание России вытягивать белорусскую элиту с сегодняшнего становища, то мне кажется, что Россия, конечно же, не будет спешаться. И будет доводить становище до некой такой критичной крупки кипения. Ну, конечно же, Москва не будет затекавлена у банкротстве братней республики, але декларовать и привести на грани этого банкротства, не то что привести, а чакать, покуль белорусский президент отримает той плен, який на думку России, на думку Кудрина, так чи наш он повинен отримать, конечно же, Россия будет этого чакать. И не будет спешаться протягнуть некую руку и залить грошима этот пожар. Более за то, коли казать про ожидание России инвестовать и про возможность инвестовать, они больше не меньше обмежованы, бо у самой России становище не то, что было бы надто добрым. И так что мне остается, что на вот той кредит в 3 миллиарды, який будет, максимум будет там, и он вырастет становище только на некий обмешаванный час на 2-3 месяца, але, конечно, не вырешить ситуацию целком.
Кирилл, ну вы уже почали размовлять на другую тему, якая особливо доречная у день яднання Беларуси и России. Это роля России. Уже после завершения выборов, после того конфликта, который возник с Заходом, стало видовочно, что роль России в Беларуси подвышается, ну, просто по воле вызначения, бо нема інших махчимостей. Але вот зараз, на фоне теперешних экономичных тяжкостей, допомога России выглядает тине воротовальным кругом. Пытание, ти дасть Россия кредит, ти не дасть, оно в опошние тыдни стало хиба не стрижневым пытанием усё экономичной политики. Дасть, а коли и дасть то, что попросить. Бо зараз так выглядая, просить можно вельми шмат. Ну вот у Минска уже, я веду, ходят чутки, что махчима попросят, доставши с далекой-далекой дальней скрыни, перехода на одинную валюту, махчима чего-то иншего попросить. Бо выхода-то особливо иншего нема.
Махчимость такую, конечно, нельзя встречать, але сегодня белорусское питание на такой далекой периферии российского политического небосхилу, что на Урате, конечно же, Россия зараз будет домогаться неких прорывов на белорусском направку. Больше за то, зараз отбывается интенсивная интеграция российского капитала с заходним. Сделка веку, коли BP отримала акции Роснафты и так чи інакше сумела подкласть российскую нафту у свои активы, записать в свои бухгалтерские книги. Это отбылось, и это то, что зараз и будуя некую политическую рычаизность у той же России. Бо зараз экспансовать на белорусский направку, но максима, коли Путин заставался у влади, максима, это было так и иначе ожитевлялось. Але сегодня, коли базовый тренд, это сокращение социальных выдатков, коли сокращаются ряд інших речей, но Беларусь будет просто чистым выдатком. И давайте российское керамисту в выгляде российского президента Медведева будет затекавлено у датовании и у захаванні этой системы. А сегодня можно сказать, что по сути Медведев робит заявки, что миновитый он и никто інше будет наступным президентом Российской Федерации. Так что, конечно же, такая погроза и такие разговоры могут быть, але российская элита просто не готова для того, как реально взять на себя отказность еще за одну экономику, еще за одну Украину. Бо она вот и за Россию зараз в этой элите довольно тяжко отказывать.
Алексей, а вы сгодны с Кириллом, что вот просто России не до Беларуси? Сдается, ну, не такие уже там великие гроши, но 3 миллиарда, какие могут спасти гиганта мысли. А отримать можно было бы за это, ну, так выглядая, шмат. Хотя это, с иншего боку, надо не к мозги сушить, думать, як, что, какие-то проекты складать там. И, может, в данном выпадку оно просто проскочить, дадут гроши без особливых там умовов, бо Занятые своим, занятые, вот, как сказал Кирилл Коктыш, БП, выборами и всем остальным.
Я абсолютно согласен с Кириллом о том, что сейчас совершенно не до Беларуси. При Измельске очень часто кажется, что политическая элита России спит и видит, каким образом скорее прибраться к рукам всю белорусскую промышленность и так поставить Беларусь в неудобное положение, так чтобы она не смогла отказываться от ненавязчивых российских предложений. Действительно, есть огромная проблема у самих себя, надо решать проблему, кто будет следующим президентом, и на самом деле не до Беларуси. Поэтому стратегия общей России по отношению к Беларуси, она скорее ситуативна. Что касается кредита, кредит может быть. Наверняка кредит будет очень обусловленным, очень кондициональным, и здесь Россия не будет далеко уходить от требований МВФ. Да, по сути дела, Россия будет солидарна с этим. Что касается под шумок за 3 миллиарда прибрать к рукам белорусскую промышленность, да, собственно говоря, прошли те времена, когда бизнес в России инвестировал исключительно политически. Все-таки это частные инвесторы, которые будут принимать решение о покупке, им нужен будет сигнал Кремля, но Кремль не будет заниматься брокерством в отношении российских компаний о покупке белорусских компаний. То есть я в это не верю. И, наконец, последний момент. Я не очень сильно верю в возможности введения российского рубля в Беларуси сейчас. Просто потому, что это будет невыгодно России, потому что это дестабилизирует сам по себе российский рубль. То есть, собственно говоря, это было бы хорошим способом для Лукашенко обеспечить дефляцию в случае, если такая если возникнет в стране инфляция, она возникнет. Но я не думаю, что как бы вопрос так даже и стоит.
Кирилл Позняк, а как вам это бачится? Ну, бачите, наши коллеги настолько одинодушные, вы так само долучаетесь до их, что как раз тут такая удалая, в певном смысле удалая для Беларуси ситуация, что миновито в той момент, коли, так бы мовить, ее можно брать голыми руками, вот голые руки России заняты зусим іншими речами.
Мне кажется, что проблема не только в том, что проблемы есть внутри России. Треба не забываться на фактор самого Лукашенко, бо не так-то просто будет и просунуть тут интересы российских, а также капитала, российской элиты. И мне кажется, Москва это выдатно разумеет. Опошние годы достаточно удалого балансования Лукашенко помеж Заходом и Усходом это доказывают. Тому тут в этой самой экспансии российского капитала есть певная межа у любой час, и это чекается, Лукашенко может снова скироваться на Заход. Тому тут не так все просто, навык, коли бы Москва и могла, и хотела.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – социальное и политичное вымерение финансового и валютного кризису.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Раница со свободой.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
О 10 у вечера.
Ночная свобода.
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертный.
Гость щирый.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10.
Не засняте.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – социальное и политичное вымерение финансового и валютного кризису. Мы на самом початку нашей гутарки закранали тему, может быть, самую головную тему в этой ситуации, подчас этих экономичных проблем. Ну, а народ-то что? Ну, вот мы бачим, что народ стоит в чергах по валюту, лихоманково купляя замежные машины. Уже зараз и снова, так сказать, пошел этот бум, так что скупляют вогуле все, что только можно. И это все. То есть народ реально поза гульней. Его меркование ни на что не уплывает. Чего от народа можно чакать при разных сценарах развития подеев? Кирилл Позняк.
Ну, на юридичный грунт ось, у репресіях 19 снежня і пізніше. І він з'являється нібито тільки тоді, коли наладилися ось від самого початку з розліком на те, що обов'язково буде післявиборне погаршення соціально-економічної ситуації. Ось, як би це збухторування народу не виходило поза кухні. Тому ось зараз страх і нагнітається. Разом з тим, опозиція, яка могла б скоординувати ніякі хвилювання, вона зайнята політзневоленими, хоча є в Україні куди більш актуальні такі резонансні для громадства питання. Зрозуміло, що проблема у тим, що Захід допомогу той самий пообіцяв, але ресурсів опозиції немає. Нарешті є така класика піару, пошук зовнішніх ворогів під час таких негативно-соціальних економічних з'яв, і це спрацьовує. Нарешті Лукашенко все ж таки має такий ладний кредит довіри, щоб уговорити білорусів там трошки потривати, бо знову ж те самые есть несприяльные вонковые чинники, там, ну, рост коштов во всем свете и так далее. Ну и самое главное, мне кажется, теперешнюю ситуацию покуль, ну, нельзя называть настолько критичной, как бы это вылилось в нечто небеспечное для уладов. И у кризис белорусы, мне кажется, будут больше думать не про зринание там Лукашенко, а про то, как бы это выжить. И мы это бачим. И стоять коли обменников народ, и машины гонят.
Кирилл, а вот тут есть какая-то такая парадоксальная в певном сенсе речь, что с одного боку, ну, на таким, коли брать політичний бок, да, то влада, ну, абсолютно не лічиться з громадством. Але з іншого боку, ось, наприклад, зараз ось ця лінія Лукашенки на девальвацію. Ну, шмат хто з експертів каже, що, починаючи з Міжнародного валютного фонду, ну, треба провести девальвацію. Ну, так це болюче, так це не надто приємно, люди будуть обуратися, ну, гэтым все і скончиться, але треба. А от Лукашенко при всім при тим, що він моцний політично, що він може нібито не лічитися там з громадською думкою, з бурченням, а ось він не йде на гэтага. Чого боїться, коли він такий всемогутний?
Ну, по-перше, це може бути демонстрація того, що він особисто урад зробив усе можливе, щоб цього не відбулося. По-друге, потім можна буде сказати, що ось, бачите, був час, щоб підрихтуватися. Тому, мені здається, це більш такі ситуаційні маневри, щоб заховати свій імідж такого, ну, змагара за то, щоб, ну, не підманувати народ. Тобто потім буде знову сказано, як і під час девальвації 2 роки тому, що, мовляв, ми вас попереджували.
Алексей, а ваш прогноз поводзінаў народа, чого ад яго можна чакаць, і ваше тлумачэнне вось гэтага парадоксу, што такая ўлада, як ўлада Александра Лукашэнкі, яна як бы з аднаго боку вельмі моцная, всех заціснулі, пасадзілі ў турмы, там народ ціха сидіць, а з другого боку, вот нейкага кроку, на які б хутчэй за ўсё пайшоў бы дэмакратычны ўрад, як дэвальвацыя, вот нет, вот некі страх. Чого баяцца, калі ўлада фараонская, фактычна?
Отвечаю на первый вопрос. То есть, мне кажется, неверно полагать, что как только грянет кризис, то народ сразу же выйдет на улицу. И вот то, что долгое время пытались там транслировать, скажем, наши политики о том, что вот, мол, все население будет сидеть по кухням и затачивать ножи для того, чтобы однажды выйти на улицу и скинуть Лукашенко при изменении экономической ситуации. Народ, естественно, будет заниматься, скорее всего, выживанием, народ будет заниматься каким-то образом попытками максимально удачно потратить валюту и максимально сильно не пролететь с достаточно спонтанной политикой белорусской власти и макроэкономической политикой. Поэтому я не думаю, что это как-то напрямую повлияет на политическое поле. А Лукашенко боится чего? Ну, я не думаю, что здесь какой-то парадокс. Лукашенко, наверное, персонально очень любит, хочет быть популярным лидером, любимым, уважаемым. Ну, если не любимым, то хотя бы уважаемым. И, собственно говоря, именно поэтому он не может позволить себе пока что быть плохим в глазах народа. То есть я думаю, что все объясняется лукашенковской жаждой к популярности. Хотя естественно, что по большому счету сейчас ему мало чего угрожает и его власти. Но это как субъективное восприятие того, что надо и выживать политически, и быть популярным лидером.
Алексей, ну а вот что значит популярным? Вот коли эти черги стоят у обменниках, народ матюгается, коли гроши реально можно купить, валюту можно купить только у валютчиков. Ну, а это что, популярность? То есть тут в любом выпадку есть не популярность и непопулярность. Ці тут такая психологичная ситуация, что, умовно кажучи, нашему человеку лепш чарзе простоять, але купить за танна, ці, коли все как бы открыто, але задорого.
Нет, здесь вопрос масштаба. Лукашенко гораздо больше волнует те люди, которые должны вовремя получать зарплату, работая на нерентабельных предприятиях. Это его волнует прежде всего. И, собственно говоря, некоторые фрустрации бизнеса, у которого есть свободные белорусские рубли, которые спешно пытаются его конвертировать в доллары, его волнуют в меньшей степени, чем тот протест, который будет от народа в связи с крупной девальвацией. Собственно говоря, это объясняется, на мой взгляд.
Кирилл, а який ваш прогноз і який ваш адказ на ось гэтае пытанне? Прогноз паводзіна ў беларускага народа, ўсё ж такі, ці можа ён неяк сказаць сваё веское слово? І вось чаму такая аўтарытарная влада, як беларуская, ў чымсьці моцная, а ў чымсьці, так бы мовіць, і слабая, палахлівая?
Не, ну, па-першае, ці, як кажуць у кітайскай прымаўкі, ці моцна, что твердое, так оно перше и зломится, бо гибкое как раз таки то, что не мощное, и оно случайно и выживает. Так что мне сдается как раз, что улада демонструет эмоции, здольность подавлять, ненавидя тому, что отчувая нарастающую экономичную слабость. И эта слабость, конечно, будет только погушиваться. Бо, щиро кажучи, девальвация, конечно же, будет бессенсовна. Бо девальвация – это что? Это переразмеркование доходов, когда гроши достаются с кишени насельництва и даются, датуются фактично белорусские экспортеры. Але белорусский экспорт не выиграет из этой девальвации. Бо так или иначе, та продукция белорусская, которая сбывается в Россию, и она сбывается хуже по политичных, а не по экономичных чинниках. Что тычется экспорта у Украины евразвяза, так там так само ты товары, которые номинованы у евро, и, конечно же, внутренняя девальвация на это никак не будет уплывать. Бо так или иначе, продукты нафтопереработки, они все житие номинованы у заходней же валюте. Так что экономично навод и девальвация, и она с доли крыху оттягнуть проблема, а и она не вырешит ничего, тому мне сдается, что влада и не может решиться на ее так или иначе пойти. Что тычется народа, ну, конечно же, это питание довольно цікавое, бо проблема у тем, что некие пропановы, некие альтернативы тому, что робить Лукашенко, сегодня нема, и на вот подчас выборов оппозиция, программа оппозиции так или иначе сводились до того, что мы с долей, мавляв, робить то, что робить Лукашенко, лепи за Лукашенко. Але подумал, что робить белорусской экономики подчас, коли она губляет рынки, а это головное питание, на это питание довольно болюче никто покуль не отказал, и покуль никто не навод не задумывался об этой альтернативе. И в этот ломачке как раз таки некую разгубленность белорусского громадства, бо оно ведает, чем оно не задоволено, але не ведает, за что змагаться. И эта рефлексия, конечно, только зараз будет починаться, бо махчима чагусь ты потрапаваць, коли ты докладно ведаешь, что это будет, как это повинно быть обдавано и как повинно працавать. Покуль этой альтернативы нема, Запад на ее только починая расти, только починая формоваться. И, конечно, мы в ближайшем будущем будем назирать альбо з'явлениях этих альтернатив и консолидацию громадства вокруг этих альтернатив, альбо это будет некая этанизация, бо то, что есть, те механизмы, видовочно сегодня не спрацовывают, и есть подставы лечить, что завтра лепи это так само не станет.
Ну, а все ж таки, вось вас такой, может, короткотерминовый, среднетерминовый прогноз. Неяк вось это видовочный, такие выразный кризис, коли стоят черги, коли народ бегает, скупляя валюту, скупляя некие речи, и он неяк вось будет вырашен хотя бы на этом вонковом взровне. Бо справа в том, что для звычайного человека такие речи, как там сальдо и все остальное, это что-то из життя космосу, ци Марса. А вот коли доляров в обменнике нема, это зусім не с космоса. Так вот, гэтые моменты неяк могут быть вырешены? Кирилл Коктыш, як вы меркуете?
Ну, мне кажется, что сбить панику, сбить накал, это завжди задача нескладанная. И, конечно, врашально для этого не потребуется навык таких размерных размеру валюты, и залить пожар Хирошима, а это ненавидит пуля, что зараз потребуется. Конечно же, Максима даже за кошт игруши, что так и иначе есть и сегодня у Национального банка. Пытание у тем, что одна. Новый довер на врате будет обновлен. Бо коли народ голосует, звичайно, своим грошима, и коли народ понес после выборов гроши с банку, начал сдымать их с рахунков, то это как раз вырос того, что доверу, конечно же, не хапая. Усякий, опять же, довер не будуется за кошт того, что пообещали, что все будет добро и все поверили. Довер – это некие долготерминовые заходы, а как раз стратегичные перспективы, как не сбить ажиотаж, как я сказал, махчима, але долготерминовый довер побудовать просто так, просто на обещаниях, конечно же, не махчима.
Кирилл Пазняк, а як вы меркуете? Ну, вот справа тем, что такое так выглядает, что на протягу соковика фактически нас банк с этого и сходил, что ну, у нас есть резервы, в принципе, как бы объективно не такая кепская ситуация, мы вытрамаем, ну, а вот оказалось, что не надо. Не надо. При том, что вот как мы памятаете, после девальвации 2009 года, тогда так само была паника, атака на рубель, ну, у нас банк утримался. А зараз он фактично выкидает, что называется, белый рушник на ринг, что он не вытримливает такую атаку. Так что ж будет робиться там?
Ну, мне подается, что на первая задача такая идеологичная у Лада, это сбить эту панику, бо сама паника я наш и повеличивая панику и ажиотаж. Вот. Что тишется ресурсов Нацбанку, никаких резервов, мне соправды сдается, что на черный день я не есть, как ситуацию ну, не довести уже до полного обвала. И вот Кирилл слушно сказал про такий момент, як довір, ось це, мені здається, такий, може стати таким ключовим наступством усіх тих останніх подій, бо довір це справді мізерніє, і почав мізерніть ось після того, як це ось передвиборне таке наповнення задоволеності народу резко обрнулося після 19-го числа. Ось мені здається, ось це головний винік усіх ось теперішнього кризису.
Олексій Пікулік, а який ваш прогноз? Як ось це по меньшей мере, вонковая частка кризиса будет вырешена, коли она будет вырешена?
Ну, возьму кризис, на 3 месяца собьет панику, и на 3-4 месяца все будет хорошо. Резервы, я тоже думаю, что действительно есть. В остальном полностью согласен с коллегами.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Пазняк и политологи Алексей Пикулик и Кирилл Коктыш.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроитесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров.
А 22-й године до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц. Хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
У эфире «Радио Свобода».
Добрый день! У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучит первый раз у середу и повторяется в неделю. Который уже раз, коли я берусь за складание штотыдневой передачи «Звоночки», мне приходит в голову тая самая сумная думка. И сегодня так само доводится починать с невеселой темы. «Звоночки», как я в самом своем початку, полторы годы тому, задумывались, как передачка, так бы мовить, легчайшего калибру, как передачка, якая повинна выкликать усмешку, а то и смех, стается с тыдня на тыдень усе сумнейшей. И ничего с гэтым нельга зрабить. Бо, як кажа наша слухачка, уражанне такое, что Беларусь перетворилася в судовы конвейер, и что палова народу уже праз гэты конвейер прайшла.
Суды кожны божий день. Такое уражанне, что уже полова дорослого насельництва прошли про суды. Хочется спытать, а судьи кто? И кто им приказывает? За одно и те же деяния одному 5 годов, 4 года, другому штраф. Какие для этого подставы? Некто хочет заполохать. Кого? Кто сядет под веником, той и будет так сядеть. Ну а таких, как Наста Положанка и иншие, какие уверены у своих взглядах и деяниях, ты ж не заполохаешь.
20-годовому Мікіту Ліхавіду 29 сакавіка далі 3,5 года калоніі строгага режиму за ўдзел у дэманстрацыі 19 снежня. Гэта, як кажа наступны наш слухач, мэтанакіраванае нішчэнне нацыі.
Маладому хлопцу далі 3,5 года в ажыданні справядлівасці. Узнікае пытанне, дзе ж былі міліцыянты, куды глядзелі і чаму своечасова не спынілі? Напэўна, урад рыхтаваў сваю пастку загадзя. Людзі мае, гэта ж сапраўднае і наўмыснае знішчэнне нацыі. І гэта маньячаства трэба хутчэй спыніць. Ойцы наш небесны, дай сілы і цярпенне героям Беларусі супраць гэтага сатаны і яго звар'яцелых зомбі-слуг.
Але не ўсе так думаюць. Бо калі б усе так думалі, гэткіх судоў, ці лепш сказаць, судзілішчаў, у Беларусі не было б. Гэтыя судзілішчы шмат каму ў Беларусі, так сказаць, грэюць душу.
Как достали плакальщики и прочие правдолюбцы? А где вы были до 90-го года? Жили как суслики, а теперь шустрые. А ведь под лежачий камень вода не течет. Демократия не означает все дозволенность. Руководители должны нести ответственность за то, что они организовывают. Молодежь еще ничего не создала, а уже ломает. И в стаде есть всегда бодатый провокатор. А в толпе превалирует стадный инстинкт. И это надо учитывать. А так учитывать все последствия, они пыжатся, как дрожжи в банке. Не испытавшие на себе разгул толпы, ничего не поймут. А власти надо любым способом обуздать толпу. И если бы кандидаты, президенты, сложили свои голоса в пользу набравшего больше голосов, то не было бы зачем плакать. И на паритетных условиях могли бы войти во власть. Все это диалектика.
Вольная трибуна слухачоў. Меркаванні, яких вы не пачуеце ні на якім іншым радіо ці тэлеканале, толькі ў нас, на свабодзе.
Звоню впервые. Хочу сказать мое соображение о сегодняшней ситуации в Республике Беларусь. Интересы народа и власти сегодня совпадают. Народ ждет зарплат в 1000 долларов, сохранением бесплатных образований, лечения и других и тому. Вот так обещал президент на народном собрании. Власть, когда ее потеряет, займет место, которое освободятся. С уважением, Александрович.
15 соковика у Беларуси был российский премьер Путин. И у вечера того дня, после перемоу, он обвестил о том, что все 100% МАЗа переходят в КамАЗу. Амаль 18 соковика Лукашенко фактично отмовился от этого, мовлял, что это будет вырашать працовный коллектив, ну и так далее. В самом часу оно, конечно, будет все ведомо, але у меня такое питание, кто в рот, а кто не в рот, особливо к лукашистам. Дякую, Андрюся Сипойчи.
Хочу поделиться своими уражениями в отношениях до Америки. Критикуете Америку, что бы где ни сдарилось, какие катаклизмы, во всем виноватить Америку. Але где бы какие катаклизмы не сдарились, первое на допомогу приходит Америка. Вот и зараз первые самолеты с гуманитарной помощью в Японию достали с Америки. Особисто могу поделиться, после того, как Минск освободили от немцев, а мы дети партизана застались сиротами. В Бабайске партизаны были высланы и были у концлагеря у Немеччины, и мы не знали, живы они или нет. Мы отрымливали у школе посылки, как дети-сироты с той же Америки. Потому я благодарна за тот период. Не треба кусать руку дающего. А наших всех чиновников дети хочут учиться в Америке. Ну так чего ж вы так уже критикуете ее? Лариса, город Минск.
Я был как-то на выставке в Венгрии в 1956 году. Запомнилась вот радость при выбросе глушилок свободы из дома радио в Будапеште. Я думаю, эта радость придет и на белорусские улицы. И венгры в 56-м, и чехи в 68-м ведь знали, что при хапуне других отсидка тех, кто на воле по кухням, это характеризует их как крысиный народ. Поэтому и вышли на улицу, потому что хотели себя показать не крысиным народом, как, на которого напала сталинская диктатура, брежневская диктатура, лукашенковская диктатура.
Возвращаюсь мыслью к 13 января, когда Вильнюс, телецентр, брали советские войска и убивали там. Я помню, часов 8 или в 9 прошла информация, и в 10 я уже вышла на манеж. И на манеж был полон людей, нас никто не звал. И вот сейчас, слушая этих барышень, которые так сю-сю-ля-ля звонят, я думаю о том, что ну что ж такое, 19 декабря взяли так бессовестно, так безобразно, так страшно, столько людей избивали, все, да на следующий день, вместо того, чтобы звонить сейчас на свободу, в 10 раз должно было быть больше народа на улицах. Что же это такое? На свободу звонить и сюсюкать — это одно, а выйти на площадь — это совсем другое. Да все, да, нас никто не призывал никогда в Москве. Мы выходили, и нас было 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, потому что мы чем-то были возмущены. А тут только возмущение вербальное.
Эти судовые процессы выкликают глубокое обурение. Что это за потерпелые такие, каких треба ховать от громадскости? А может, этих потерпелых до кости уже не первый раз наймают для удела в политических процессах? Вы же не хотите лишний раз засвечивать. Видовочно, что справы липовые, ни уликов, ни доказов, следчий профессионал посоромился бы передавать такие справы в суд. А этим халуем все нормально. Уладковывают свои шкурные интересы литерально на чужой крови. И как можно так жить? И на что так жить?
Уважаемая Радио Свобода, поздравляю вас с большим таким праздником, Днем Свободы. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого-самого, что есть хорошего в жизни. Чтоб скорее выпустили всех наших заключенных, нашу эту интеллигентную культурную молодежь, чтобы они были на воле. И я надеюсь, что когда-нибудь этому нашему белорусскому Каддафи придет конец.
Добрый день, поважанная Свобода. Дозволь повиншовать усих сумленных людей на Беларуси со свят. И пожадать им здоровья, эмоций. Откажи, коли ласка, на питание. Коли уже это будет суд над головным судьем наш, то он усіх судит да судить. Вас стали слухать с Могилева.
Я родом из Пскова, а муж из Смоленска. Но мы и наши семьи гордимся тем, что живем в Белоруссии, что наши предки и города когда-то находились в княжестве Литовском. Мы сейчас себя считаем литвинами, европейцами и христианами. Очень жаль, что наши земли, отнятые и оккупированные Россией, не входят в состав Белоруссии. Более смотреть на то, что сделала оккупация, советская власть, коммунисты и Лукашенко с белорусами. Они стесняются своего европейского происхождения, своего языка, своих предков и внушают, что они второй сорт. Белорусы безразличны, когда разгоняют и избивают их земляков. Сажают тюрьмы от имени белорусского народа люди, не имеющие ничего белорусского. Сколько же это будет продолжаться?
Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьмы, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет, так же, как нет и Беларуси. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
А лукашизм ошалел, ошалел, видать, от страху, что может стратить уладу необмежеванную, гнюсную, панующую над людьми белорусскими. Сами яны панующие не белорусы. Кольки ж маюсь яны прозгретую уладу сытную, аж проз край, коли так готовы зубами просто рвать. Люди пришли на 25 соковика с кветками, кветками, ушановать историю нашу, а почался хапун силовый. Президент у бруде. потонул у судах злости, ненависти до краю белорусского. Гэтая ненависть, гэтый душевный бруд и загубить. Дай Боже нам только не сгубить веру в историю нашу, у добро переможное. Дай нам триматься и допоможи.
Ничего не понимаю. Неужели на конференцию в Польшу не могли поехать более авторитетные в народе представители оппозиции? Скажу прямо, Милинкевич свою деятельность свел практически к вояжированию по Европе и рассуждению, в общем-то, ни о чем. Похоже, он сам себе нравится в этом амплуа. Но при чем здесь народ Беларуси и освободительное движение? Неужели кто-то поверит, что он может быть реальным лидером? А Романчуке? Лучше вообще промолчать, а то получится, как в анекдоте. Слова-то есть, да все матерные.
Это Андрей из города Пинска. Вот сейчас вовсю идут разговоры о том, чтобы скорее-скорее построить в Беларуси атомную электростанцию. Но у меня такое впечатление, что для нашего президента понимание построить атомную электростанцию то же самое, что построить коровник или телятник очередной, или там сляпать пару домиков в агрогородках, в которых потом сами сельские жители не хотят жить из-за их никудышного, никчемного качества и проекта, и так далее, и тому подобное.
У пятницу вел передачу Дмитрий Бартосик. И он был у селе, где живут батьки Анатолия Лявицкий. Так селяне собрались, как высказать, что у их на душе навалилось. Я представила, что Бартосик стоит, как икона, а люди стоят и исповедуются о своем горе. Потом мать стала говорить про сына, про чуткого доброго человека и много чего. У такой мать не может быть плохое дитя. А кстати, чего до сих пор Анатолий Лябедский сидит за кратами? Что он там робит столько времени? Даже мать не знает, за что его тримают. И она стала плакать. И я не могла вытримать ее слез. Не знаю, как там вытримал Бартосик. Вместе стали плакать, и она там у себя, а я тут. Думаю, кто слухал, то и тоже плакал.
Может, уже митинги, сяги, плакаты? Что можно с тылу дописать? Само собой на прокурора иски. Да и Лукашенку як допомагать. Нема ловка, так графити. Вертись, а дымути рубли. Раней бы рухаться наперед, увесь бы день туди-сюди. А як же, с гонору топтаться? Куди ж до Петрыч хто прияв? Да ладно, ролики замежу. И что шукали наяву?
Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. І все ж другую частку нашої передачі почнем від нечого більш оптимістичного і життєстверджального, коли можна так виказатися. Спочатку просьба від нашого слухача.
Я Кицько Іван Антонович, инвалид войны второй группы, ветеран труда, больше месяца как отправил на радио «Свобода» ходатайство, просьбу, чтобы мне приемничек прислали радио «Свобода». До сих пор ничего не слышно. Может, вы мне поможете? Вот. Купить не могу, потому что в магазинах их нет. Вот в магазинах нет, специально не выпускают, чтобы я ничего не знал и не ведал.
Свет, а у тем лику и Беларусь, не без добрых людей. На гэтую просьбу, якая ўжо гучала ў эфіры, адклікнуўся слухач з Мінску, Ігар Мікалаевіч, які слухае нас 30 гадоў. Ён апісаў мне ліст па электроннай пошце, дзе паведаміў, што ў яго ёсць адна лішняя магнітола японскай вытворчасці і што ён гэтую магнітолу можа нашаму слухачу аддаць бясплатна. Я даў шаноўнаму Ігару Мікалаевічу адрас гэтага нашага слухача. Так што, спадар Кіцько, чакайце на днях візіту і падарунку. Калі згаданая магнітола трапіць да вас, пазваніце нам. А спадару Ігару шчырае дзякуй за дапамогу і выручку. А зараз пра яшчэ больш аптымістычнае. У гэтым годзе мы будзем адзначаць 20-тыя ўгодкі незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Мінула 20-годзі, як сканаў Савецкі Саюз. З гэтай нагоды ў нашым эфіры ўжо пачаліся адмысловыя цыклі перадач, будуць новыя. І мы неўзабаве плануем абвесціць конкурс пад назвай «Незалежнасць – гэта» і папрасіць вас адказаць на пытанне, што незалежнае значыла для вас, для вашай сям'і, для вашых сяброў. Пакуль пра гэта ніхто не ведае. Слухачы званочкаў даведваюцца першыя. І я тут прашу вас, пачынаючы з наступнага тыдня, прысылаць нам свае тэлефанаванні якраз на гэтую тэму. Свае адказы на пытанне, што незалежнасць Беларусі, набытая ў 1991 годзе, значыла для вас асабіста? Як яна змяніла ваша жыццё? принесла в ваше життя радость, смуток, задовольнение, расчарование. Постарайтесь в таких телефонованиях позбегать агульного, а говорить про особистое, что дотычет вас, чи вашей семьи або сябров. Найлепшие звоночки на эту тему мы будем огучивать полностью. Я обещаю, что не буду их подкорочивать. А самый-самый лепший звонок каждого тыдня, то бок найлепший, мы будем узнагороджувать. Узнагородой будет новый радиоприймач, на яким вам будет более зручно ловить хвали Радио Свобода. Я разумею, что вы, покольки нас слухаете, дык маете радиоприймачи. Але, махчима, яны старые, и вам треба замену. Альбо, махчима, вы маете знакомых, якія хотели б слухать Свободу, але в их нема отповедного радиоприймача. Дык вось, вы будете иметь махчимость зрабить вашим знакомым знакомитый подарунок, коли выиграете радиоприймач, а он вам окажется непотребны. Домовилися? Чакаю ваших перших звоночков на тему, что для меня значило и значит незалежность Беларуси, уже на наступном тыдні. Цікаво, кто перший отримає радиоприймач от передачи звоночки. Наш конкурс мы потягнем до осени, так что спеху нема. Не треба всім звонить уже на наступном тыдні, ці нават у красавіку. Часу хопить. Лепш подумать довжей над тим, про что сказать, чим поспешаться и сказать абы что. Вось я уже ведаю, які слухач нам напевно не позвонить и не распавяде про незалежность у своїм житті. Бо для яго незалежность Беларуси – это, так сказать, помилка истории.
Я и многие мои друзья, товарищи, коллеги в другие средства массовой информации обращались. И сюда я вот несколько раз обращался, тот, кто слушает, чтобы донесли до Александра Григорьевича. Мы очень просим вас, закройте вы эту провокационную радио. Неужели это непонятно, что они дуют нам за деньги американских фашистов, дуют нам всякую муть, разводят бодягу, провокаторы чистой воды?
А чому гэты слухач усё ж слухае свабоду і звоніць нам, а не свайму дабрадзею?
Ну, я потому, что фашистское радио — это враги мои, поэтому я и слушаю, и звоню.
Мы вам у враги не набіваліся, а таму я вам не веру. Вы нас слухаете таму, что тут можете пачуць такое, якога ў іншым месцы не пачуеце, бо ў іншым месцы пазавязвалі людзям языкі. Вось пытанне, якое скіраванае не да вас асабіста, а да іншага нашага плявузгалы. Але добра было б, каб і вы над ім задумаліся.
Спадару таварышу нарачанскому селяніну хочу сказаць наступнае. І што ты ўсё чэпішся да Яна Максімюка са сваімі прэтэнзіямі ды пытаннямі? Што ён табе такога зрабіў? У мяне ёсць прапанова. Задаў бы ты лепш канкрэтнае пытанне нашаму кармільцу ў двухкоссі, якое гучыць так. Чаму на Белрадыё няма перадачы падобнай на званочкі, у якой можна было б не толькі хваласпевы для правадыра спяваць, але і крытыкаваць яго? Дарэчы, крытыкаваць ёсць за што. Вось і паставу правадыру такое пытанне. І чакай адказу. Адразу скажу, што адказу ты навряд ці дачакаешся. Але ты мне менш паспрабуй. А вдруг менавіта табе пашанцуе.
А вось званок пра яшчэ адзін схаваны кашмар беларускага жыцця.
Часто слушаю письма доктора Паснова из Витебска. Доктор Паснов, когда будете в столице Беларуси, зайдите во вторую клиническую больницу в центре Минска. Это рядом с оперным театром. Начните с так называемого приемного покоя. Катух, стойка, 4 стула. Все обшарпанное. Привезли меня, 1.5 часа загибалась рядом на каталке. Агонизирует женщина и страшный вой ее дочери. Никто не подходит. За стоечкой пишут и пишут. Поступает новый, стулья уже не хватает. Потом отделение, жуть. Один унитаз на весь этаж, заплеванное, загаженное. Вы добиваетесь на прием к президенту. Вначале, начиная с министра здравоохранения, на пару часовых туда не выдержат. Я это точно знаю. Между нами и ними легла страшная пропасть. Не поймут. У них обслуга, комфорт. Медики преданно хранят их тела. А потом можете зайти в 4-й главный лечебный корпуса 4-го главного управления. Только перед этим примите транквилизатор. У вас не останется больше сил на борьбу. Безысходность. Тина, прости меня, что сделала себе больно. Ты, деточка, права. Нина, город Минск.
А теперь питание, на якое мы уже неодноразово отказывали, у тым лику и у апошних звоночках на минулым тыдні.
Можно ли принимать радио «Свобода» через спутниковую систему?
Можна. Са спадарожнікаў Годберт і Азіясад. Каб прымаць спадарожнікавы сігнал, вам трэба мець антэну-талерку і спадарожнікавы прымач. Калі вы самі не можаце іх наладзіць на наш сігнал, звярніцеся да спецыялістаў спадарожнікавай тэлевізіі. На заканчэнне пара пахвалаў і адно ганьбаванне.
Ян Максимюк, прослухала зараз вашу передачу. Это что-то необыкновенное. Это ж надо иметь такой талант режиссуры. Ваш разум от Бога. Природа дала вам такий дар. Не устремалася сказать вам это.
Вот. Рашанская середина знов вас занимая, как сказать. А тут Ян Максимюк прочитал, не разумел, что там это сайт usinfo.ru. Это некие селяне, это не селяне. Я пожелал бы Яну глянуть на этот сайт, на кого он працует. Отымовывается что? Отымовывается что? Есть такие легионер, наймит Ян от имя Польши, удельничая у збіцці Лібії. Син студент, жонка може не працює. Ян пот проливає над этими телефонуваннями. Рашанський селянин цілу ніч сидить на своїй фірмі, листає сторонки інтернету і вельми ведає, то як относиться до этих подій. А то Ян етнічний білорус. Білоруси так не етнічні, не такі ніколькі. А этих зрадников, которые там теперь денежают в интернете и на ваших сторонках, вашей станции, на телефонованиях, это не белорусы. Белорусы, которые потерпели, николи не будут вам телефоновать.
Я постоянно слушаю Радио Свободу и хочу сказать Максимику большое-большое спасибо. Если бы у меня был такой муж, как он, то я была счастлива.
Беларуская Народная Республика 93 годы тому, в 1918 году, происнувала недолго, хоть имела мощную социальную подтримку. Живым было белорусское селянство, крыница национальности белорусской, ровесники, рабочие, потомки шляхты, адукованной, выхованной, интеллигенция с высокими идеалами батьковщины, молодь, навык войско свое почал створать урад БНР. Только Европа не подтримала, не захотела убачить, уразуметь молодую Украину. Больше того, здрадила Европа, давши растоптать БНР у веры Першей Сусветной войны, разорвать на оккупацию узмови с Россией. А теперь что? Охая-ахая Европа. И чекая, что Лукашенко не эксиде, чекайте, панове, Лукашенко отримает кредит много миллиарды на атомную электростанцию и разом с радиационным паливом закупить атомную бомбочку. И он так уцепился за этот кредит, что ему до здоровья нации и поводить им себе вельми нахабно. Социальный супротив лукашизму размытый. Это не 1918 год и БНР, а тех, кто готов на боротьбу, сдушивают жорстко. С оппозицией застались при некой свободе те, кто привык быть у вечной оппозиции с бесконцами загранпоездками. Такий змрок, хто і що виратує, допоможе. Ну не Росія ж, звісно. Чи може такий кризис і повинен був здаритися, каб зрозуміти, нечто важне, перегрупувати сили, а помнитися, каб соціальний супротив справді почав формуватися. Європа не прогадає.
Мудро дзвоньте. Я вас вислухаю. Давайте пропонови. Я на їх відгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своим звоночкам Ян Максимюк.
Дослідження свободи.
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали гроші, бояться ложити у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого навпростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну, я б так само, напевно, полізла пішить стяг. Тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне
у дослідженнях журналістів «Свободи».
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефону і праз смс.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.